Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. И в эфире традиционно программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. И Сергей Владимирович, добрый вечер.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Рад снова быть с вами.
Вы были заинтригованы перестановками в правительстве?
Хороший вопрос. Был ли я заинтригован? Ну, вообще говоря, это событие ожидалось, да, потому что у Владимира Путина есть некоторые привычки, от которых он не может отказаться. И одна из них – это изменения в составе правительства и в составе администрации президента, в руководстве администрации президента. Ну вот со второй частью, с изменениями в руководстве администрации президента, в этот раз как-то не заладилось. То ли кадровая линейка у Владимира Путина закончилась, то ли он решил, что от добра добра не ищут, и если к этому руководству нет никаких претензий, ну так пусть сидят на своих местах. Вот. А с правительством интересные получились изменения. И я бы так сказал, что навскидку я не вижу откровенно слабых решений. Да? То есть можно говорить о том, что вот каких-то таких провальных, слабых мест. Да? Ну, то есть вот каждое решение, его можно объяснять, там можно строить другую логику состава правительства, но понимая, что сегодня для Владимира Путина главным является продолжение войны и удержание полного контроля над правительством, то, в общем, я считаю, что все выглядит достаточно логично. То есть есть премьер, есть отраслевые вице-премьеры по промышленности, по сельскому хозяйству, по транспорту, по связи, по строительству, по социальным вопросам, по энергетике. Ну, то есть вот какие отрасли есть в российской экономике, везде есть свой вице-премьер. И понятно, что в дальнейшем Владимир Путин, вот что называется, возникает у него вопрос, он знает, какому вице-премьеру нажать кнопочку. Не все же премьер-министра тревожить. Опять-таки, чтобы премьер-министру жизнь медом не казалась, чтобы он не думал, что он самый главный в правительстве. Есть и поглавнее люди, они в Кремле сидят. Вот, поэтому, собственно говоря, мой прогноз в отношении экономического блока, он оправдался, я сказал, что никаких изменений там быть не должно, потому что претензий там нету, да, ни к министру финансов, ни к председателю Центрального банка. И, конечно, самой большой интригой в правительстве стал уход Сергея Шойгу в Совет Безопасности и, как сказать, переход Андрея Белоусова в кресло министра обороны. Ну, вот это, наверное, самое интересное. Опять сегодня, наверное, уже про интригу говорить поздно, но это такой увлекательный момент, увлекательный шаг. Причем и в первой части, да, перехода Шойгу в Совет Безопасности и, соответственно, Белоусова в Министерство обороны.
Медведеву нужно уже тревожиться?
Нет.
Почему?
Нет, ну потому что Медведев в Совете Безопасности занимает второе место. Первое место – это Путин, он председатель Совета Безопасности, а Медведев – его заместитель. А Сергей Шойгу – он лишь секретарь Совета Безопасности. Да? Ну, то есть человек, который тянет организационную работу. И сегодня, когда Путин проводил совещание по вопросам военно-промышленного комплекса, Медведев сидел, что называется, по правую руку. Да? Ну, то есть вот самое почетное место, правильно сели. Как говорил Борис Николаевич, да, он говорил, правда, неправильно сели, а здесь нет, Дмитрий Анатольевич сидел ровно там, где положено. И вот это, наверное, так же, как в китайской компартии, там есть такой военный комитет, который управляет делами обороны, и на самом деле многие основные политические решения принимает. Вот Дмитрий Анатольевич, он, что называется, своего места, своих позиций не уступил. И я думаю, что, в общем, ему опять нельзя сказать, что у него есть какие-то внятные там конъюнктурные преимущества, конкурентные преимущества, да, перед другими участниками такой широкой путинской команды. Но точно совершенно вот он не проиграл при этих перестановках, и его позиции не затронуты.
Как можно трактовать эти перемены? Они указывают на то, что российская власть стремится к какому-то разрешению конфликта с Украиной, или что все заточено на продолжение эскалации?
Смотрите, вот окончание боевых действий, да, там, не знаю, перемирие, соглашение, ну, вряд ли будет мирный договор, когда-то произойдет, но я так понимаю, что в состоянии на сегодня у Путина в голове нет четкого понимания, что это вопрос там дней или недель. И, соответственно, в этой ситуации взгляд на будущее войны, что она становится некой нормой жизни. Да? И, собственно говоря, в этом, наверное, содержится причина, почему Андрей Белоусов направлен в Министерство обороны, да, потому что Министерство обороны съедает больше трети расходов федерального бюджета, и Владимир Путин, похоже, что он уже начал так, ну, судя по комментариям Пескова, что мы тратим очень много, еще, конечно, не как в Советском Союзе, но уже много. Да, это означает, что, в общем, Путин, ну, может быть, еще немножечко он готов добавить на войну, но не сильно. И в этой связи Андрей Белоусов, который, ну, вообще отличается своим таким системным подходом к государственным расходам, который умеет связывать интересы и возможности различных игроков, он должен навести некий, найти оптимальное решение использования тех ресурсов, которые выделяются на Министерство обороны. Вот. И сегодня эти расходы, это, ну, конечно, в первую очередь закупки вооружений, но дальше я, собственно говоря, хорошо понимаю вот эта фраза, которая была кем-то произнесена, что решение социальных вопросов, увязка с, там, с пенсиями, с пособиями и прочее. Вот в Соединенных Штатах Америки для этого существует даже специальное министерство, называется Министерство по делам ветеранов. Да, то есть, грубо говоря, все ветераны американской армии, они попадают вот под опеку этого министерства, которое ими занимается. И если мы верим Путину, что российская военная группировка в Украине составляет 600 тысяч человек, ну плюс уже какое-то число раненых, которые перестали воевать, да, и, соответственно, там, это вот число раненых, которые не смогут воевать, оно будет возрастать, соответственно, на смену будут приходить другие, то я думаю, что если там война продлится еще год, то, в общем, число таких вот ветеранов СВО, оно может составить миллион. Миллион – это уже очень много. Об этом миллионе надо заботиться, и очевидно, что на всякие решения социальных вопросов или бытовых вопросов этого миллиона человек нужно будет выделять ресурсы, которые должны быть и в системе здравоохранения, не знаю, там, в системе образования и так далее. И вот, собственно говоря, Андрею Белоусову нужно будет искать возможности вот такого использования ограниченного бюджета для того, чтобы решать все задачи. Вот. Но помимо всего, конечно, там, возвращаясь там, к тому, что война, там, первая фаза войны, там еще 22-й год, практически весь, да, и, может быть, даже начало 23-го года, они очень хорошо показали, что у российской армии, ну, российская армия не была готова к сухопутной войне. Ей ничего, всего не хватало. Да, ей не хватало там средств радиоэлектронной борьбы, у нее не было дронов, там были проблемы с ракетами, которые там буквально с колес улетали, да, и не было никакого запаса. Вот. И я думаю, что главная задача Белоусова, которая, в общем, не афишируется, но которую нужно хорошо понимать, это изучение опыта войны генералами, которые через это дело прошли, и формирование нового гособоронзаказа, да, новой структуры гособоронзаказа. Ведь посмотрите, там, начиная с 2012 года, когда Путин там принял решение потратить 20 триллионов на перевооружение армии, а потом был второй гособоронзаказ, если я помню, там что-то триллионов 13 или 15. Ну, в общем, короче, потратили огромные какие-то совершенно безумные деньги на перевооружение армии, а воевать ей было нечем. И вот, собственно говоря, это такие вот, ну, очень важные задачи, которые будет решать Белоусов с его, ну, как-то, очень хорошей математической головой, с хорошим пониманием взаимосвязи, возможностей. И понятно, что Сергей Шойгу, каким бы он близким к Путину не был, он с этой задачей справиться не мог.
Ну, то есть крепкого хозяйственника поставили решать проблемы армии.
Лиз, это не хозяйственник. Это вы знаете, вы его занижаете. Хозяйственник – это Чемезов. Может быть, это Мантуров в какой-то мере. А Андрей Белоусов – это человек, который... Вот я достаточно часто, когда он работал и в Министерстве экономики, и путинским помощником, и вот первым вице-премьером, я говорил о том, что это человек с госплановским мышлением. Да, то есть он, вот он в состоянии... Госплан – это такое ключевое ведомство в системе, в советской системе хозяйствования, планирования, да, которое соединяет интересы и возможности всех участников. Да, вот задача Белоусова – быть таким военным госпланом. Да, то есть понимать, что нужно генералам, понимать, что нужно ветеранам, понимать возможности системы здравоохранения, как она устроена по всей стране, понимать возможности военно-промышленного комплекса, интересы Мантурова, Чемезова и прочих производителей оружия. И вот из всего этого дела складывать такую вот матрицу. На самом деле, я не помню, в 1939 или 1940 году великий советский математик Конторович, он, собственно говоря, за это потом Нобелевскую премию получил, да, он, собственно говоря, на том, что он как построил задачу оптимального раскроя фанеры. А в то время самолеты делались там, с использованием фанеры, и вот он решал задачу, каким образом оптимально резать фанеру, чтобы отходов было как можно меньше. Вот это основная задача линейного программирования, такая базовая. Вот, собственно, Белоусов будет, он закончил экономический факультет, экономическая кибернетика, вот, собственно, будет применять свои знания, полученные в университете, на практике.
Просто немного странно, на самом деле, что во главу военного ведомства ставится именно экономист. Можно же было выдать ему какую-то отдельную должность. Вот он бы отвечал за экономическую сторону военного ведомства, но не за все же целиком.
Лиза, а он не отвечает за военную часть. На самом деле, вот если абстрагироваться от путинского режима, от сущности там, авторитарного режима или диктатуры в Российской Федерации, то разделение министра обороны, который решает взаимодействие, как сказать, выступает посредником между генералами и всей остальной экономикой, всеми остальными ведомствами, и там, начальником генерального штаба, который управляет армией и там, занимается военной подготовкой, занимается планированием военных операций, там, ведением военных операций. Это абсолютно нормальное решение. Да, и с этой точки зрения гражданский человек во главе Министерства экономики, ну это правильно. Это правильное
обороны.
Решение. Извините, во главе Министерства обороны. Это вот, в принципе, абсолютно правильное решение. Да? И опять, там, как говорится, что я хотел, чтобы в прекрасной России будущего вот функции министра обороны и функции начальника генерального штаба были разделены. То не должно быть двух генералов, которые, там, как один мужик двух генералов прокормил. Вот Боливар двоих не выдержит.
А Шойгу-то просто на почетную пенсию отправили, или он там что-то мутить будет?
Ну, Шойгу будет с шаманами общаться, как мы знаем. Вот, и готовить походы Владимира Путина в тайгу, может быть, даже в Шамбалу. Это хороший вопрос. У меня есть гипотеза, как говорится, ничем не подтвержденная, что Владимир Путин то ли сам устал от Николая Патрушева, то ли ему объяснили, что Патрушев слишком много оттягивает на себя внимание своими публичными выступлениями, идеологическими выступлениями. И вот это очень часто бывает, что когда около Путина появляется кто-то из его помощников, соратников, который начинает тянуть одеяло на себя и забирать себе полномочия, которые Путин бы не хотел ему отдавать, вот Путин в этот момент там, передвигает этого человека на какую-то, ну, иногда очень важную должность, как, например, Игоря Сечина он передвинул на руководство компании «Роснефть». Ну, а сказать, что он его обидел, нельзя, да? Но, тем не менее, Сечин из-за своей должности такого серого кардинала в администрации президента, в правительстве, человека, который мог распоряжаться судьбами там, предприятий и людей, ну, вот он стал заниматься там, добычей нефти. Важная, хорошая работа, денежная. В общем, как можно пожелать, только порадоваться за Игоря Ивановича. Но он перестал быть в кругу лиц, принимающих решения. У меня ощущение, что вот у Владимира Путина появился какой-то человек, мы можем догадываться, кто это, да, кто общается с ним на более понятном языке, менее публичный, и объясняет Путину устройство мира. Не такое примитивное. Вот то устройство мира, которое есть в голове у Патрушева, оно и у Путина есть. И в этом отношении я не думаю, что Путин вот, что-то получал дополнительное. Вот. И, соответственно, но как это, держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. И в этом отношении можно было, конечно, Николая Платоновича отправить совсем на пенсию, но это, во-первых, обидеть старшего боевого товарища, да, тем более по званию он старше. Вот. А с другой стороны, можно было его превратить во врага. Ну, поэтому ему дали такую очень почетную должность помощника президента. Вот. Машина, Кремль, мигалка, кабинет, дача. Ну, все останется по-прежнему. Но только не будет принимать решения, но зато там, время от времени Путин будет с ним общаться. И, в общем, как-то и сына опять-таки повысили, получили, семья Патрушев получила компенсацию. Поэтому, вот, ну, собственно говоря, свято место пусто не бывает. Должен же кто-то заниматься поддержанием вот этой структуры, смысл которой на самом деле никто до конца не понимает. Да, вот Совет Безопасности. Ну, писать концепцию безопасности, в общем, там 5 человек, и достаточно, они вам любую концепцию напишут, ничего особо сложного там нету. Вот, ну, вот, соответственно, должность есть почетная, там, соответственно, и человек должен быть такой уважаемый, на слуху, и там, сказать, что там Шойгу как-то вот сильно понизили, да, переведя из министров обороны в секретари Совета Безопасности, тоже нельзя. Да, то есть такая вот как бы ситуация, для Путина, с одной стороны, win-win, да, то есть, с одной стороны, убрал Патрушева, и который перестал ему канифолить мозги, а с другой стороны, поставил Шойгу, который точно мозги не будет канифолить, ну, то есть, если будет, то только там шаманами, ну, а это Путину и так хорошо, да, собственно, для этого Шойгу и нужен.
То есть, Шойгу не в обиде, Шойгу все должно устраивать, он не брошен на произвол судьбы.
Ну, смотрите, мы можем, конечно, сейчас там с вами строить конспирологические теории, что Сергея Кожугетовича не устраивает то, что его после многих лет пребывания во главе Министерства по чрезвычайным ситуациям, потом Министерства обороны, его убрали от финансовых потоков. Да, то есть вот и там, или когда он там короткое время был губернатором Московской области, то есть он реально там распоряжался как начальник огромными, особенно Минобороны, финансовыми потоками. Ну и там, глядя на его дворцы, дачи, пагоды, которые имеются, мы понимаем, что что-то к его рукам прилипало вот, в той или иной форме. Вот, конечно, вот этого сейчас не будет, но с другой стороны, я думаю, что он уже обеспечил себя и своих, как сказать, потомков, да, на несколько поколений вперед. То есть не думаю, что он из-за этого сильно обижается.
Белоусов сразу же сказал, что не идет речь о новой волне мобилизации. Он это к чему? Сразу возникает какое-то напряжение. А что это вы про мобилизацию вспомнили?
Ну, смотрите, Лиза, это же был, как сказать, публичный ответ во время его обсуждения его кандидатуры в Совете Федерации. Заранее было известно, что этот ответ покажут журналистам, то есть он будет для прессы. Но и поскольку вопрос о том, будет или не будет вторая волна мобилизации, задают не только министру обороны, но и мне на него приходится отвечать раз в месяц, да, то, в общем, как-то, видимо, ему вот, что называется, в заготовках написали, что это надо обязательно сказать. Ну, что он честно и сказал, да. И опять я повторю, я считаю, что здесь как раз он не покривил душой, да, и помните его последняя фраза, да, в выступлении, что ошибаться можно, обманывать нельзя. Ну, то есть, если бы вот нас Белоусов сейчас обманул, да, буквально в первом же своем выступлении, то это было бы смешно. Российской армии не нужна мобилизация в том плане, что взять сразу там 300-400 тысяч человек, и, ну, это такая огромная организационная работа, да, то есть нужно поселить, накормить, обуть, одеть и каким-то образом там обучать. А предыдущая мобилизация образца 22 года показала, что вот процесс подготовки 300-тысячной армии, вот мобилизованных, да, или там, он занимает там больше года. Поэтому гораздо проще вот эти там 12-15 тысяч ежемесячно набирать, которые по разнарядке приходят. И вот это то, с чем армия хорошо справляется. Подготовить там 12 тысяч человек в месяц она может. А подготовить 300 человек даже за полгода она не в состоянии. А насколько я понимаю, вот из информации о потерях российской армии, ну, 12 тысяч хватает для того, чтобы компенсировать все потери и даже чуть-чуть наращивать потихонечку группировку.
Еще Путин сказал как раз в рамках этой встречи, что увеличение расходов на оборону и безопасность не должно влиять на исполнение социальных обязательств. Ну, то есть и пушки, и масло должны быть равнозначны. Вы сказали, что врать нельзя. Что, Путин тут говорит искренне?
Нет, это Белоусов сказал, что врать нельзя, а Путину можно.
А, как Путин это? Сказал, что Белоусов сказал, что ему врать нельзя, про Путина он ничего не говорил.
Но он сказал, что это тот принцип, которым Белоусов сам руководствуется всю свою жизнь. Да, что ошибаться можно, врать нельзя. Uh-huh. А про Путина, ну, как это, чего нельзя быку, то можно Юпитеру, да, перефразируя, что можно Юпитеру, то нельзя быку, не положено быку. Вот, поэтому, конечно, Владимиру Путину можно, конечно, потому что, ну, будь журналисты более въедливы, они бы спросили, Владимир Владимирович, ну, конечно, это все правда, это все хорошо, но объяснить тогда, почему вот военные расходы выросли на 30% реального выражения, а пенсии в прошлом году снизились в реальном выражении. Ну, ему же никто такой вопрос не задаст, правда? Вот. Так что насчет выполнения социальных обязательств, это Путин, ну, как цель, возможно, это, ну, правильная цель, да? Но политика пушки вместо пушки и масла, она крайне тяжелая с точки зрения управления государственными финансами. И попытка тех же самых Соединенных Штатов Америки во время Вьетнамской войны, вот так, когда администрация Джонсона и пушки, и масло, она привела к тому, что Америка влетела вот в десятилетие высокой инфляции, из которого выходила с огромным трудом. Вот, поэтому, ну, не знаю, посмотрим, да. То есть, вот пока пушки, да, масло меньше, чем в прошлом году. Такая политика.
Последнее про Белоусова, и пойдем дальше. Пишут, что Белоусов — это иноагент со стажем, потому что в прошлом он управлял неким исследовательским центром, которое финансировали в том числе из Соединенных Штатов Америки. Почему вот такой факт в биографии никаким образом не повлиял на его карьерную лестницу?
Ну, а почему он должен был обязательно повлиять? Я думаю, что на каждого чиновника высокого ранга у российских спецслужб есть свое досье, где написано, за что к нему можно предъявить претензии. Насколько я понимаю, речь идет о том, что вот этот Центр макроэкономического прогнозирования, который возглавлял Андрей Белоусов, а сейчас возглавляет его брат, он действительно в начале 2000-х годов получал заказы от американского агентства развития USAID. Тогда это было можно, тогда считалось, что это нормально, да, потому что организация, она, вообще-то говоря, такая, как бы сказать, некоммерческая, да, ну, то есть частная, она к государству не имела никакого отношения. Вот, но ведь можно же вспомнить, да, что там Владимир Путин в бытность заместителем мэра Санкт-Петербурга по внешнеэкономическим связям общался постоянно с иностранцами, в этом состояла его работа. Ну, то есть он находился под иностранным влиянием. Но никому же не приходит, причем каждый день находился под иностранным влиянием, а иностранцы на него каждый день влияли, да, пытались влиять. Вот. Ну, можно, конечно, и это Путину приписать, да, и в какой-то момент, не знаю, какой-нибудь смелый замминистра юстиции, уже в тот момент, когда Путин не будет у власти, он объявит, а Путин оказался, что иностранный агент. Просто информация об этом, там, генпрокуратура, ее нашла слишком поздно. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что российские спецслужбы все об этом хорошо знали, но... Собственно говоря, так же, как и большинство людей, ну, не то, что большинство, я думаю, что все, кого российские власти назвали иностранными агентами, по мотивам получения иностранного финансирования, ну, они, что называется, родину не продавали, да, они занимались какими-то вещами, зачастую очень полезными для страны, делали, там, не знаю, и природу защищали, и аналитические документы готовили, да, и ситуацию анализировали, вот, а чтобы кого-то объявили иностранным агентом за то, что он там получил деньги и купил какие-нибудь тайные секреты, ну, так за это в тюрьму России сажают, за это иностранными агентами никого не называют. Поэтому получение иностранного финансирования и это, в общем, как-то не обязательное условие быть иностранным агентом. Вот. Ну и иностранным агентом сейчас можно стать вообще, не получая никогда в жизни никакого иностранного финансирования. Поэтому, ну да, вот был такой факт, который на самом деле говорит, что вот за эти там 25 лет, которые Путин находится у власти, у него вот было разное отношение к взаимоотношениям с ныне недружественными странами. Выясняется, что 20 лет назад эти страны были очень даже дружественные.
Хорошо, закончили с Белоусовым. Давайте про Блинкина поговорим. Он прибыл в Киев с необъявленным визитом, сделал несколько заявлений. С чем связывают эту поездку в Украину?
Ну, если говорить про заявление, то самое главное заявление Блинкина – это о том, что администрация президента Байдена выделяет очередной пакет военной помощи в сумме 2 миллиарда. И я думаю, что это вот ответ на многочисленные упреки. Ребята, вы же обещали, что как только закон будет подписан, так прямо сразу эшелонами все и пойдет в Украину, потому что уже все загружено и посчитано, и опломбировано. Вот. Я думаю, что госсекретарь США Энтони Блинкен хотел поговорить с глазу на глаз и с президентом Зеленским, и с там, главой администрации Андреем Ермаком, и, возможно, там, ну, точно совершенно разговаривал с сотрудниками американского посольства, возможно, еще с какими-то другими людьми. Ему хотелось понять настроение, ему хотелось понять планы, да, то есть что собираются делать, как собираются делать, как оценивается ситуация. Вот, потому что ну, все, что бы ни говорили там, по телефону, как бы ни обменивались телеграммами, вот информация из первых рук, она всегда важнее. Ну и дальше, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что это такой символический жест, что Украина, мы тебя не бросим, мы тебя поддерживаем. Да? То есть вот просто поездка там, госсекретаря США – это такой важный символический жест.
Угу. По поводу выделения помощи, а где остальные-то деньги? Все еще вопрос.
Ну, Лиз, нет, смотрите, на самом деле же вот получается, что закон приняли, президент Байден подписал примерно месяц назад, и за этот месяц выделили 400 миллионов, миллиард и 2 миллиарда, 3,5, ну, 3 миллиарда 400 миллионов. Ну, то есть это уже такой хороший темп, если учесть, что там весь пакет военной помощи это 23 или 24 миллиарда, то есть фактически одну шестую часть выдали. Ну, вот это уже, ну как, нельзя же все сразу выдать, да, потому что потом ничего не останется. Нужно, чтобы какой-то резерв был, там, растягивать по времени, смотреть на решение каких задач, что является первоочередным, то ли артиллерийские снаряды, то ли система противовоздушной обороны, то ли еще что-то, да. Вот, поэтому нет, это нормально. Вот сейчас я бы сказал так, да, что к исходу первого месяца, ну, вот эти претензии о том, что где помощь, ну, вот если этот двухмиллиардный пакет, он действительно уже начнет там в ближайшие дни поступать на территорию Украины, ну, в общем, можно как-то понять, что, ну, какие-то, не знаю, там, секретарша что-то не занесла до нужного кабинета, и в администрации президента Байдена случились какие-то непредвиденные сбои. Но сейчас уже таких претензий, наверное, не должно быть.
А, кстати, а что за двустороннее соглашение о безопасности, которое собираются в ближайшее время подписать?
Ну, смотрите, вот у Соединенных Штатов Америки с разными странами, там есть как бы два формата соглашений по безопасности. Одно из них многостороннее, то, что называется НАТО, и это то, что мы все знаем, да, Организация Североатлантического договора. Вот. А есть соглашения с странами, не входящими в вот это евроатлантическое сообщество, не знаю, там и Япония, и Южная Корея, и Филиппины, и собственно говоря, для Израиль. Да, вот с такими странами США подписывают двухсторонние соглашения о безопасности, даже обещая прийти к ним на помощь, если случится вооруженное вторжение на их территорию. Ну и, соответственно, опять разные форматы. Израиль, например, в рамках такого соглашения имеет гарантированное обязательство США поставлять какие-то объемы вооружения, там, продавать вооружение Израилю и так далее. Вот. И сейчас речь идет о том, что, ну, видимо, там, при всем желании Украины и таком, при объявленном согласии западных стран, что Украина должна быть членом НАТО, ну, видимо, даже если война остановится, то есть сразу это не произойдет. Да? То есть вот это не может произойти прямо через день, там, может, даже и через год не пройдет. И мы понимаем, что ратификация соглашения о вступлении Украины в НАТО должна пройти ратификацию там, во всех странах-членах Альянса, включая Венгрию и Словакию, где у власти находится правительство, которое, ну, скажем так, более дружественное к России, чем к Украине. Вот. И, ну, это некая такая замена членства Украины в НАТО. Но опять, я, как сказать, очень хорошо понятно, что даже если это соглашение будет подписано прямо сегодня, оно не будет действовать до тех пор, пока война не закончится, не остановится.
То есть это не будет какое-то соглашение, уже начинающее действовать сейчас, но просто ограничивающее рамки помощи, например?
Нет, об ограничении. Ну, смотрите, объем американской помощи Украине, он ограничен бюджетными показателями. Да, вот, то есть там записано 61 миллиард, из которых там 24 миллиарда – это прямые поставки вооружений, еще там на 6 миллиардов, это, или там 8 миллиардов – это заказать на американских компаниях. То вот эти вот там 32 миллиарда – это есть предел, который в течение финансового года американская администрация может выделить Украине. При всем желании там прыгнуть выше – там невозможно, ну, потому что есть ограничения бюджетные. И понятно, что это соглашение не может вступить в силу, пока продолжаются боевые действия, потому что тогда, как это пообещав, приходится жениться, да, и если предположить, что вдруг Соединенные Штаты подпишут такое соглашение и Сенат ратифицирует, то это означает, что американская армия должна будет вмешаться в боевые действия на стороне Украины. Ну, что, очевидно, не входит в планы администрации президента Байдена, ну и, насколько я понимаю, не входит в планы кандидатов в президенты Дональда Трампа.
Не, ну я про то, что это не будет соглашение, вроде мы обязуемся вам помогать. Все.
Лиз, такое соглашение можно подписать, но если в нем нет никаких бюджетных показателей, денежного выражения, то это соглашение не имеет, ну, практически никакого смысла. Да, опять, без, ну, опять, наверное, можно придумать соглашение, да, что мы не будем вам поставлять оружие, но там, если на вас кто-то нападет, то мы придем к вам на защиту. Да, но если на вас уже напали до того момента, как мы подписали и ратифицировали соглашение, то это соглашение не вступает в силу. Вот, нет, это, я бы сказал так, это разговор о будущем, а не о сегодняшнем дне.
Насколько я понимаю, Блинкен еще сказал, что США не давали разрешения на использование своего оружия на территорию России.
Ну, это неизменная позиция Соединенных Штатов Америки. Я бы сказал так, что Блинкен ничего нового здесь не сказал.
Ну, просто это какой-то намек или это
Нет, я думаю, что ему просто задали этот вопрос. Вот, ну, и говорит, что, ну, это говорит только о том, что, как сказать, позиция такого консолидированного президента Байдена, что Россия не должна проиграть в этой войне, она, в общем, сохраняется.
Россия, в смысле Россия?
Россия, да-да, не должна проиграть, да? То есть Украина не должна проиграть, и Россия не должна проиграть.
Как удобно, никто не должен проиграть.
Да, да, никто не хотел умирать. Путин смотрел этот фильм и, в общем, как-то вот придерживается этой точки зрения.
Как думаете, а вопрос переговоров поднимался на этой встрече?
Он мог подниматься, в абсолютно гипотетическом плане, да, ну или, может быть, не очень гипотетическом. Но мы сейчас с вами уходим в сторону такого откровенной спекуляции, да, потому что, конечно, никакой информации по этой теме, ну, сейчас вообще нету, да, и там, я думаю, что даже если такие разговоры, переговоры были, то, ну, американская администрация сделала все, чтобы об этом никто из журналистов не узнал. Вполне вероятно, там Энтони Блинкен мог спрашивать Владимира Зеленского, ну, грубо говоря, есть ли тот предел, вот, ну, условно говоря, если российская армия берет Краматорск и Славянск, ты подписываешь Брестский мир? Зеленский говорит нет. А если берут Полтаву, подписываешь Брестский мир? Он говорит нет. А если Запорожье? Нет. А Запорожье и Днепр? Нет, говорит Зеленский. А если они выходят вот в Киев и занимают левый берег? Да, вот тут Владимир Александрович мог задуматься и сказать, ну, не знаю. Да, вполне вероятно, такой разговор состоялся, да, потому что, конечно, всерьез воспринимать там, публичные заявления, да, все понимают, да, Владимира, президента Зеленского о том, что мы будем воевать до полной победы над Россией или до тех пор, пока Россия не запросит у нас мира, вот, что означает, что мы нанесем ей серьезное военное поражение, и только потом мы согласны вступать в мирные переговоры. Я думаю, что все понимают, что там фигура речи, призванная поддержать моральный дух украинцев, но как практическое руководство в политике вряд ли может быть использовано. Поэтому, конечно, такие разговоры могли быть в той или иной форме, но опять, это вот все, что я сказал, да, это не более чем спекуляция.
Обеспокоены в Соединенных Штатах продвижением России в сторону Харькова? Эта тема как-то поднимается вообще?
Лиз, смотрите, правильно говорить, что в Соединенных Штатах обеспокоены тем, что вот военная инициатива не только перешла устойчиво в руки России, да, но и российская армия, она резко ускорила темпы своего продвижения вперед. Ну, то есть можно, конечно, иронично относиться к тому, что раньше это было 10 метров, там, или десятки метров в день, потом там сотни метров в день, а сейчас иногда могут и километр в день пройти. Да, но тем не менее мы видим, что то здесь, то там, да, на отдельных направлениях, на отдельных, в отдельных районах боевых действий российская армия продвигается вперед, и Украина отвечает только тем, что мы выходим на более удобные рубежи для защиты, и ни о каких своих успехах с точки зрения продвижения вперед украинский там, генштаб не сообщает. И, конечно, это, ну, как сказать, всем, там, опять, да, всем невоенным аналитикам, да, потому что у военных аналитиков у них вообще свой взгляд на жизнь, а невоенным аналитикам это говорит о том, что военная инициатива в руках в руках России, и вот угроза того, что украинская армия может в какой-то момент не выдержать этого нарастающего давления, она вполне серьезно обсуждается, да, что такое может быть.
Угу. Еще по Соединенным Штатам Минфин США предупредил Райффайзенбанк, что может ограничить ему доступ к финансовой системе США из-за работы организации в России. Насколько я понимаю, Райффайзен эту угрозу пока не рассматривает всерьез.
Но мы не знаем.
Ну, я просто знаем, видела комментарий на РБК, либо комментарий, либо со ссылкой на кого-то из официальных представителей, что Райффайзен не обеспокоен. Я могу сейчас найти точную цитату.
Не надо, Лиз, просто смотрите, эта история, ну, с моей стороны, с моей точки зрения, это абсолютно глупое заявление американской администрации, вот, и оно прямо противоречит тем декларированным намерениям вот санкционного давления на Россию, которые заявляли американские власти там, много месяцев назад, продолжают заявлять постоянно. Да, потому что вот Райффайзен, там еще какие-то банки остались, которые осуществляют платежи в твердой валюте, там, в недружественных валютах из России, они на самом деле способствуют оттоку валюты из России. Да, и это ослабляет российскую финансовую систему. Вот. Вместо того, чтобы инициировать этот отток, американская администрация зачем считает нужным вот эти все дырочки закрывать? Но это другой разговор. Вот. А что касается реакции Райффайзена, понятно, что это будет не московский Райффайзен решать. Это будет решать штаб-квартира Райффайзена банка в Вене. И это же было после аннексии Крыма. Собственно говоря, тогда канцлер Меркель приезжала в Вашингтон вместе с руководителями крупных немецких компаний, когда Соединенные Штаты объявили санкции и сказали, что все, кто будет работать с Россией в Крыму, собственно говоря, вот все будут подать под санкции. И канцлер Меркель задала президенту Обаме вопрос: а вот как вы считаете, а может быть, все-таки там можно вот что-то делать немецким компаниям? На что помощник, я уже не помню, кто он был по фамилии, помощник президента по национальной безопасности сказал: да, конечно, можно. Только после этого ваша компания не сможет работать на американском рынке. Угу. Да, поэтому вот, для Райффайзен вполне вероятно, да, что венский Райффайзен взвесит так очень по-бухгалтерски точно, да, вот стоит ли работа на американском рынке, выход на американский рынок, перевешивает ли он плюсы от того, что банк зарабатывает в России, а зарабатывает он много. И, может быть, решит, что овчинка выделки не стоит, то есть овчинка – это США. Может быть, решит, что овчинка – это Россия, да, и от чего-то откажется. Это точно совершенно будет решать не московский Райффайзен, поэтому увидим.
Ну, просто странно, вроде как санкции, они не вчера появились, и у Райффайзена было много времени, чтобы сделать выбор, а у США было много времени, чтобы на Райффайзена надавить.
Смотрите, Райффайзен не нарушает никаких санкций, и, как бы сказать, претензии американского казначейства, американского министерства финансов, они же не юридические, они понятийные. Нам не нравится, что вы работаете в России. Вот. Угу. Да, вот, то есть нам, как американской администрации, нравится, что компания Boeing продолжает закупать титановые изделия у российского компании ВСМП «Ависм», это нормально. Вот. Хотя титан покупать российский нельзя. А вот Райффайзенбанк не находится под санкциями. Я сомневаюсь, чтобы он нарушал какие-то санкционные ограничения, да, потому что вот это очень хорошо понятно руководителям любого европейского банка, что если ты нарушаешь американские санкции, то штрафы, которые на тебя наложит Америка, была же история, да, когда французские банки с Ираном сотрудничали, им там штрафы выкатывали по 10 миллиардов евро. Вот, ты никогда такие деньги не заработаешь на обходе санкций. Вот, и поэтому это к Райффайзену как бы понятийное, что нехорошо. Ребята, типа, мы боремся, а вы не боретесь. Да? Ну-ка, быстро уходите. Вот, но это совершенно из другой оперы. Да? То есть это не нарушение санкций. И здесь предъявить Райффайзену, что он что-то нарушает, невозможно.
Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламную паузу. На shop.diletant.media есть вот такая книга. У меня здесь просто целая стопка. Сейчас я нужную вытяну. «Памятники не тем, правители, не заслужившие славы». Яркая вот такая обложка. Это книга про правителей, которые совершали разные поступки, которые вели себя зачастую не особо хорошо, были жестокими, захватывали территории, убивали людей. И автор Ари Турунен, это писатель, культуролог, электроисследователь из Финляндии, как раз рассказывает о таких памятниках и о таких политических деятелях, которые не заслужили такое увековечение в истории. Ну и, конечно, другие товары у нас на shop.diletant.media есть. Вот я вам покажу тут с иллюстрациями разные главы, посвященные разным деятелям. Еще на shop.diletant.media есть наши журналы, есть наши комиксы, есть наш мерч, есть куча разных товаров, которые можно приобрести и с помощью которых можно поддержать нашу работу. Я напоминаю, что мы не финансируемся никем, кроме наших зрителей и слушателей. Рекламы, как вы видите, у нас тоже нет, так что если вы хотите, чтобы мы и дальше продолжали для вас работать, если есть такая возможность, поддержите нас, пожалуйста, либо через покупку чего-то, что у нас продается. Вот смотрите, тут целая стопка у меня здесь, смотрите, какая красивая, либо хотя бы донатом, можно небольшим, вот как вам позволяют ваши финансы, QR-коды, ссылки под видео, любой удобный для вас способ пригоден для того, чтобы нас поддержать. Продолжаем программу «Цена вопроса». Сергей Алексашенко. Еще немного про США. Прочитала, что США не рассматривают возможность закрепления на двусторонней основе принципа неприменения первым ядерного оружия с КНР. И вот здесь я не очень поняла, почему не рассматривают?
Лиз, я не готов прокомментировать такой вопрос, да, потому что ну, это нужно быть специалистом, который хорошо разбирается в соглашениях по там, ограничениям ядерных вооружений, по юридическим аспектам. Я подозреваю, что ну, это, вот люди должны глубоко разбираться в этой теме, да, там, в военных аспектах. Если, я даже не знаю, честно говоря, есть ли такое соглашение у России и Америки. Вот. Поэтому, ну, вот что называется, давайте не буду делать вид, что я и это знаю.
Хорошо, у меня такой вопрос возник. Мы сейчас наблюдаем за путешествием Блинкена в Украину. А почему Блинкен не баллотируется на пост президента?
Не по синьке шапка. Блинкен, Энтони Блинкен, он бюрократ, он чиновник, который вырос от спичрайтера при президенте Клинтоне вот до госсекретаря, и человек не харизматичный, человек, который не умеет общаться с избирателями, человек, который узко, вот в своей профессиональной карьере очень узко работал в дипломатическом ведомстве. Вот. Ну и я думаю, что его просто не привлекает это. Ну то есть, как, если бы для этого не надо было прилагать никаких усилий, ну, может быть, конечно, Энтони Блинкен бы и согласился стать президентом. Вот. Но я думаю, что все-таки он более трезвый человек и считает, что он с этим не справится.
Угу. А как дела у Трампа с его судебными процессами?
Ну, что называется, я считаю, что он, у Дональда Трампа с его судебными процессами дела обстоят прекрасно. В том плане, что по состоянию на сегодня ну, существует 99-процентная уверенность в том, что до 5 ноября, до дня голосования, никакое судебное решение, которое может лишить его свободы, или вот, не будет принято. И более того, скорее всего, до 5 ноября никакой другой судебный процесс над ним не начнется. Ну а вот этот процесс по выплате 130 тысяч долларов порнозвезде, да, ну, он закончится, скорее всего, выплатой какого-то штрафа. Ну, возможно, там будут ограничения на бизнес-деятельность Дональда Трампа или его компании, но вряд ли что-то более серьезное. Вот, поэтому вот эта угроза того, что судебные иски, судебные решения, не иски, решения, они повлияют на позицию американского избирателя. В общем, по состоянию на сегодня этой опасности для Дональда Трампа не существует. Поэтому мне кажется, что он действительно должен быть доволен, как все идет. То есть ни один из процессов он не закрыт, ни один иск не отозван. Но по разным причинам, там где-то есть позиция Верховного суда, который должен рассмотреть вопрос, где-то есть, там вот как по делу о секретных документах, судья заявила, что к ней поступило такое количество обращений, как называется, да, заявлений с обеих сторон, и защиты, и обвинения, что ей с ними разбираться несколько месяцев для того, чтобы принять решение о переходе к слушаниям. Ну, в общем, поэтому как-то так. Я считаю, что у него в этом плане все хорошо обстоит.
А вот эти все скандальные заявления, которые прозвучали со стороны порноактрисы Сторми на заседании судебном, они никак не влияют на репутацию Трампа?
Ну, он же тефлоновый в этом вопросе. Ничего принципиально нового Сторми Дэниелс не заявила. Вот, она рассказала, ну, опять, понимаете, как всегда есть люди, которые там, любят смотреть в замочную скважину. Да, и там опять, наверное, есть какое-то количество американцев, которые с интересом мусолили каждое слово, которое она произнесла, и пытались представить себе картину, вот, что там было, ну, тем более, что там Сторми Дэниелс выступила, да, вот сейчас закончилось выступление Коэна, да, вот, собственно, юриста, фиксера, человек, который решал проблемы Трампа, вот, ну, он там рассказал всякие другие подробности о других женщинах, вот, не менее пикантные, вот, но сказать, что это как-то изменило отношение к Трампу, да нет, ну, ничего нового не узнали, да, то, что он там любит женщин хватать за разные места и неразборчив вот в том, то есть у человека отсутствует какая-то внятная позиция по отношению к его семейной жизни. Вот, и, ну, опять, это вот не удивило никого. Единственное, что, наверное, было неожиданным, да, что одна из фраз, произнесенных Коэном, была в том, что где-то там, опять, по-моему, 2017-2018 год, на прямой вопрос к Трампу, он типа, вот, а Мелани об этом знает, он сказал, ну, слушай, это же тоже не навсегда. Да, что типа и с ней когда-нибудь разведусь. Да, ну, вот какая-то, ну, не прямым текстом, но по смыслу было сказано это. Вот, но мне кажется, что это на политические предпочтения американцев никакого влияния не оказывает. Да, вот, и даже ну, те, кто Трампа не любят, для них это дополнительный аргумент, почему его не надо любить. Те, кто Трампа любит за его политическую позицию, ну, для них это не является аргументом, потому что другой кандидат, его политическая позиция им не нравится. Поэтому это точно не есть аргумент в предвыборной кампании.
Вы у себя в Телеграм-канале написали, что в июне прошлого года Дерипаску поймали на попытке обойти санкции. Расскажите подробности.
Лиз, его поймали, он в июне прошлого года попытался с помощью как бы своих помощников, или не знаю, как это правильно сказать, подельников, да, провести какую-то операцию по выводу примерно на $1.5 миллиарда акций, которые принадлежали ему, но были закамуфлированы. И, собственно говоря, эту операцию поймали. Вот год ее отслеживали, его сейчас объявили, Соединенные Штаты Америки объявили о введении санкций против тех людей, кто ему помогал, и заявили о том, что эти финансовые активы будут конфискованы в пользу государства. Содержание, там, название акций, как была устроена схема, пока это все не опубликовано, но написано, что это очень сложная и запутанная схема. Да? То есть, вот, я думаю, что даже после того, как нам, когда и если там опубликуют какое-нибудь судебное решение, я думаю, что, знаете, нужно будет брать такой огромный лист бумаги и рисовать схему с участием десятков, а может быть даже сотен компаний.
Тут стало известно, что снова в России начинают показывать голливудские фильмы. Была пауза, когда кинозалы вынуждены были отказаться, ну, во всяком случае, многие кинозалы, от вот этой практики нелегального показа зарубежных фильмов. Сейчас вроде как все возвращается на свои места. Российские власти делают какие-то вялые попытки кинотеатры приструнить, но понятное дело, что для кинотеатров это вопрос выживания, потому что на российских фильмах они достаточное количество денег не соберут. А на Западе есть какие-то юридические попытки остановить этот процесс? Потому что я что-то очень давно не слышала никаких претензий от того же самого Голливуда в связи с тем, что здесь просто пиратят и получают за это деньги.
А как Голливуд может enforce, да, даже предъявить претензии? Ведь претензии нельзя предъявить в американском суде. Потому что компании или кинотеатры, которые нарушают лицензионное право, нарушают права интеллектуальной собственности, они находятся в России, зарегистрированы в России, фильмы показывают в России, доходы получают в России. Но у них в Соединенных Штатах Америки нет ничего. И попытка, ну, я думаю, что даже американский суд не примет это дело к рассмотрению, ну, потому что даже доказать, что это делает там Российская Федерация, будет невозможно. Вот, поэтому ну, они могут попытаться обратиться в российский суд, но как-то я думаю, что мы хорошо понимаем, чем все это дело закончится. Тем более, что и Путин, и правительство приняли несколько решений, которые фактически снимают защиту прав интеллектуальной собственности в России по многим позициям и разрешили и там программное обеспечение использовать, и контрафактные товары завозить. Ну, в общем, как-то вот Россия сказала, что она в этой части уходит, ну, куда-то вот даже не то, что в 90-е, да, а вот в конец 80-х годов. Вот, когда можно все, и за это ничего не будет. Поэтому ну, Голливуд может только писать, как это, вести учет, да, в надежде на то, что в какой-то момент эту всю, что называется, бухгалтерию можно будет предъявить на переговорах с Россией и попытаться ну, хотя бы что-то отцыганить. Но я думаю, что как это, оставь надежду всяк сюда входящий.
Нет, ну просто различные компании, у которых здесь изымают активы, они же обращаются в разные инстанции в попытках оспорить эти решения, ну или хотя бы зафиксировать, что они с этим не согласны.
Лиз, ну мы же не знаем, возможно, там киностудии, кинокомпании, продюсеры американских фильмов что-то подают в российские суды, но просто эти иски не столь велики по суммам, да, и, возможно, кинокомпании считают, ну, просто считают издержки, и там нанять юриста, слетать в Москву там несколько раз на процесс, ты понимаешь, что ты потратишь денег гораздо больше, чем потенциально можешь отсудить. Вот. Ну, это такая практика вполне понятная, да, то есть не нужно платить расходы и убытки там, где это не нужно. Вот. Просто когда у компании забирают материальные активы, ну, не знаю, там вот энергокомпании или вот Данон забрали, да, то, в общем, как это стоит уже там десятки, сотни миллиардов рублей, и здесь имеет смысл посудиться или в России, да, и тут же выясняется, что вот Данон как-то взяли, отдали, разрешили даже продать. Вот. И либо у тех, у кого у иностранных компаний есть еще одна возможность, мы как-то о ней говорили несколько месяцев назад, когда Европейская комиссия приняла решение, что если европейская компания сможет в европейском суде доказать, что у нее Российская Федерация, как сказать, обманным, нечестным, несправедливым образом забрала какие-то активы, конфисковала, да, то вот и суд присудит компенсацию, то вот эту компенсацию можно будет получить, возможно, ну, то есть Европейская комиссия сказала, что можно будет получать компенсацию за счет вот этих замороженных резервов Российской Федерации и Центрального банка. Да, но это такой длинный путь, по нему еще никто не прошел, и я не слышал даже ситуации, когда бы все это дело начиналось, ну, потому что юристы, конечно, они должны тщательно подготовиться. Вот, но выиграть что-то в России, мы понимаем, практически невозможно.
Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Беларусь. С чем это связано?
Ну, я думаю, что Китай пытается заработать, да, как, знаете, вот так же, как Турция, став окном в Европу для России, да, подняла тарифы на всевозможные транспортные и логистические услуги, то же самое и Китай, понимая, что для многих европейских или азиатских компаний привычный путь доставки товаров в Россию вот морем до Санкт-Петербурга, а потом развести по всей стране, он практически закрыт. Да, и вот эта вот возможность доставки железной дорогой через Транссибирскую магистраль там, в центр России, ну, такая некая, как это, знаете, они взяли в аренду 1 метр государственной границы России и Китая. Ну и успешно его пытаются продать. Почему нет? Если есть такая возможность, если есть те, кому это действительно очень нужно.
Но это ведь касается торговли с Россией. Разве не выгоднее было бы более лояльные условия выставить?
А куда Россия денется? Россия нигде больше купить это все не может, и все транспортные издержки, они в конечном итоге будут переложены на плечи или на кошелек российского покупателя. То есть не надо думать, что китайские компании, да, или там вьетнамские компании будут за это дело платить. За это все заплатит российский потребитель.
Как удобно. Вот оно, конечно, масло. Удобно.
Да.
Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», программа «Цена вопроса». Подписывайтесь, пожалуйста, на Сергея Алексашенко в YouTube. Ссылка есть прямо в названии видео. Тыкайте вот на эту синюю надпись, переходите на канал, подписывайтесь, и готово, вы великолепны. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Алексашенко. Хоть он и пишет туда реже, чем в былые времена, но все еще там можно найти много интересного, и я вам его очень рекомендую. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь» и на телеграм-канал «Живой гвоздь», если вы все еще на нас по какой-то причине не подписались. И заходите на shop.diletant.media. Книга «Не тем правители, которые не заслужили славы». Книга «Коллапс. Гибель Советского Союза». Вот так вот она выглядит. Книга «Последние дни Сталина». Аж в пластиковой обложке сразу видно, что 18+, а бы кому читать ее не рекомендуется. Книга Генри Киссинджера «Кризис». Все это есть у нас на shop.diletant.media. Все это можно там приобрести. Можно вместе с покупкой попросить автограф кого-то из ведущих журналистов, которые находятся здесь, в Москве. Они с удовольствием, мы с удовольствием для вас подпишем. А если вы укажете, что конкретно вы бы хотели увидеть в этой книге, мы там можем написать даже какие-то конкретные приятные слова, нарисовать, не знаю, сердечки, что еще, цветочки. Я могу еще котика нарисовать, если вы попросите. В общем, что угодно, только бы вы готовы были нас и дальше поддерживать финансово. Без этого мы никак не справимся, честное слово. Мы бы с удовольствием, но, увы, сейчас не получается. И еще можно нас поддержать через QR-коды или через ссылки под видео. После нас программа «Цена вопроса». цена вопроса это сейчас. Программа «69 минут» с Олегом Кашиным и Лизой Лазерсон. Ставьте лайки, не уходите далеко. И спасибо всем, что были сегодня с нами.
Спасибо большое за хорошую беседу и до новых встреч. До свидания.